Всеволод Михайлович Гаршин. Атталия Принципс. В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива. Стройные витые колонны поддерживали все здание. На них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собой целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне. Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их, и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные и роскошные создания. Они помнили свою родину и тосковали о ней. Как непрозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда зимой стекла обмерзали. Тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веяние. Хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен. Разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увидали. Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый-директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее. Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни «Атталия». Но это имя не было ее родным именем, его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма. Когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину. «А, — сказал он, — я знаю это дерево!» И он назвал его родным именем. «Извините! — крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезывавший бритвою какой-то стебелек. — Вы ошибаетесь! Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это Атталия Принципс, родом из Бразилии. — О да, — сказал бразильянец, — я вполне верю вам, что ботаники называют ее Атталия, но у нее есть родное, настоящее имя. — Настоящее имя есть то, которое дается наукой, — сухо сказал ботаник и запер дверь своей будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться. А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил еще, что нигде он не бывал счастлив, кроме родного края. А он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой. А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На 5 сажен возвышалась она над верхушками всех других растений. И эти другие растения не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе. Кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его, к гадкой стеклянной крыше. Сквозь нее ей виднелось иногда что-то голубое. То было небо, хоть и чужое и бледное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, Отталия всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом. «Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать?» — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. «Я, право, кажется, засохну сегодня». «Меня удивляют ваши слова, соседушка», — сказал пузатый кактус. «Неужели вам мало того огромного количества воды, которые на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня. Мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен». «Мы не привыкли быть чересчур бережливыми», — отвечала саговая пальма. «Мы не можем расти на такой сухой дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, скажу вам еще, что вас не просят делать замечания». Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала. «Что касается меня, — вмешалась корица, — то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерет».
«Но ведь не всех же нас обдирали, — сказал древовидный папоротник. — Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле».
Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались. «Зачем вы ссоритесь?» — сказала Отталия. «Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня. Растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла, наш оранжерей рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут. Но что сделают сотни сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами». Сначала никто не возражал пальме. Все молчали и не знали, что сказать. Наконец саговая пальма решилась.
«Все это глупости», — заявила она. «Глупости, глупости», — заговорили деревья, и все разом начали доказывать Отталии, что она предлагает ужасный вздор. «Несбыточная мечта», — кричали они. «Вздор, нелепость. Рамы прочны, мы никогда не сломаем их. Да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски».
«Ну, как хотите», — отвечала Отталия. «Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое. Живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла, и я увижу». И пальма гордо смотрела с зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей. Только саговая пальма тихо сказала соседке цикаде: «Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка». Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Отталию за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Она была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи. Рыхлая, бледненькая, ползучая,
с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвела собою подножие большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что Атталия права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея и для нее была тюрьмой. Если я, ничтожная вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево? Так думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. Зачем я небольшое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Атталия права. Но она была небольшое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нежнее обвиться около ствола Атталии и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке. Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошны, как в вашей стране. Но все-таки и у нас есть и небо, и солнце, и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами. Но и у нас растут очень хорошие деревья, сосны, ели и березы. Я маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны. Ваш ствол тверд, и вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на Божий свет. Тогда вы расскажете мне, все ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим. Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол тверд и крепок. Опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя. Нет уж, куда мне? Посмотри, какая я вялая и слабая. Я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ. Растите, будьте счастливы. Только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга. Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту, а она становилась с каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вел свое дело. «Да-с, взгляните-ка на Атталия Принцепс», — говорил он. «Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили все наше знание, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха». При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своей тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнева услышал бы директор! «Он воображает, что я расту для его удовольствия», — думала Атталия. «Пусть воображает». И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы. Рамы становились все ближе и ближе, и, наконец, молодой лист коснулся холодного стекла и железа. «Смотрите, смотрите», — заговорили растения, — «куда она забралась? Неужели решится?» «Как она страшно выросла», — сказал древовидный папоротник.
«Что-что выросла? Эх, невидаль, вот если бы она сумела растолстеть так, как я», — сказала толстая цикада со стволом, похожим на бочку. «Ничего тянется, все равно ничего не сделает. Решетки прочные и стекла толстые».
Прошел еще месяц. Атталия подымалась. Наконец она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его лиственная вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали и изуродовали их, но дерево было упрямо,
не жалела листьев, несмотря ни на что, давила на решетки, и решетки уже подавались, хотя были сделаны из крепкого железа.
Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения. «Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не лучше ли отступить?» — спросила она пальму. «Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня?» — ответила пальма. «Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас, вы так страдаете».
«Молчи, слабое растение, не жалей меня, я умру или освобожусь!»
И в эту минуту раздался звонкий удар.
Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекол. Один из них ударил в шляпу директора, выходившего из оранжереи. «Что это такое?» — вскрикнул он, вздрогнув. Увидя летящие по воздуху куски стекла.
Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу.
Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона пальмы.
«Только-то», — думала она, — «и это все, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшую целью». Была глубокая осень, когда Аталия выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом. Ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму.
«Замерзнешь», — как будто говорили они ей. «Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»
И Аталия поняла, что для нее все было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острые прикосновения снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там внизу, в теплице, не решат, что делать с нею.
Директор приказал спилить дерево. «Можно бы надстроить над нею особенный колпак, — сказал он, — но надолго ли это? Она опять вырастет и все сломает. И притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее!» Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стены оранжереи, и низко у самого корня перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись разможженные пилою истерзанные стебельки и листья.
«Вырвать эту дрянь и выбросить», — сказал директор. «Она уже пожелтела, да и пила очень попортила ее. Посади здесь что-нибудь новое».
Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор, прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом.